Глава 9, в которой Ван Миттен, становясь женихом благородной Сарабул, имеет честь сделаться зятем господина Янара. Город, основанный в 4790 году от сотворения мира жителями Милетской колонии, завоеванный Митридатом, попавший в руки Помпеи, переживший господство персов и скифов, он был христианским при Константине Великом и снова стал языческим вплоть до VI века. Велизарий освободил его, Юстиниан обогатил. Город, принадлежавший Комнинам, от которых считал себя происходящим Наполеон I, и затем к середине XV века ставший собственностью султана Мехмеда II. Исчезла Трапезундская империя после 256 лет существования, но Трапезунд остался, и такой город имеет некоторое право фигурировать в мировой истории. Поэтому неудивительно, что до случившегося в караван-сарае Ван Миттен тешился мыслью посетить столь знаменитое место, служившее к тому же еще и полем деятельности для героев рыцарских романов. Однако, питая эти надежды, Ван Миттен был еще свободен от каких-либо забот. Ему нужно было только следовать за своим другом Керабаном по дороге, огибающей понт Эвксинский. Теперь же, будучи пусть даже сугубо временным женихом этой благородной курчанки, державшей его на поводке, он был больше не в настроении оценивать историческое великолепие Трапезунда. К 10 часам утра 17 сентября, через 2 часа после отъезда из караван-сарая Рисара, вся компания, господин Керабан, его спутники, господин Янар, его сестра и их слуги, величественно вошла в столицу современного Пашалыка. Сельская местность, которой она была построена своими долинами, горами и причудливыми потоками, очень напоминала некоторые пейзажи Центральной Европы. Можно было даже подумать, что целые куски Швейцарии и Тироля были перенесены на эту часть Черноморского побережья. Трапезунд, находящийся в 325 километрах от столицы Армении, Эрзерума, ныне имеет прямую связь с Персией посредством дороги, открытой турецким правительством через Гюмюшхане, Байбурт и Эрзерум, и это, возможно, вернет ему древнюю торговую значимость. По сути, говорить надо фактически о двух городах, о двух трапезундах, расположенных амфитеатром на холме. Один из них — турецкий город, окруженный стенами с большими башнями и некогда защищенный со стороны моря своим замком. Здесь не менее 40 мечетей. Минареты их высятся над апельсиновыми, оливковыми рощами, и трудно сказать, что стройнее — минареты или эти чарующие своим видом деревья. Второй — это христианский город, в основном торговый. Здесь находится базар с огромным выбором ковров, тканей, украшений, оружия, древних монет, драгоценных камней и так далее. Что касается порта, то он ежедневно обслуживается паровыми судами, которые напрямую связывают Трапезунд с важнейшими пунктами Черноморского побережья. В городе бурлят или прозябают, в зависимости от положения, 40 тысяч жителей – турок, персов, христиан, армянского и латинского толков, ортодоксальных греков, курдов и европейцев. Однако в этот день оно было в 5 раз больше за счет верующих, прибывших со всех концов Малой Азии, чтобы присутствовать на пышных празднествах в честь пророка Мухаммада. Поэтому наши путешественники не без труда нашли подходящее жилище на те 24 часа, которые должны были провести в Трапезунде. На следующий день, по решению господина Керабана, предстоял отъезд в скутере. И действительно, если они хотели добраться туда до конца месяца, то нельзя было терять ни одного дня. Господин Керабан и его спутники смогли остановиться лишь во франко-итальянской гостинице, находившейся в центре квартала каравансараев, ханов и постоялых дворов, до отказа забитых путешественниками. Рядом была площадь Гяур-Мейдан, и все это место представляло собой самую оживленную торговую часть христианского города. Гостиница оказалась достаточно комфортабельной, чтобы в ней можно было провести следующие сутки. Поэтому у дядюшки Ахмета не нашлось даже малейшего повода, чтобы разгневаться на хозяина заведения. Но напрасно господин Керабан и его спутники считали, что, добравшись сюда, они избавились, если не от тягот пути, то хотя бы от опасности. В турецкой части города, где находился их самый смертельный враг, против них составлялся настоящий заговор. Происходило это во дворце господина Сафара, построенном на первых отрогах горы Бостепе, склоны которой плавно спускаются к морю. Сюда за час до этого прибыл Скарпан, покинувший караван-сарай Рисара. Прежде всего он рассказал ожидавшим его Сафару и Ярхуду обо всем произошедшем прошлой ночью. О том, как Кирабан и Ахмед освободились от тюремного заключения, которое должно было разлучить их с беззащитной Амазией. По словам крайне раздосадованного Скарпанта, спаслись они благодаря глупой преданности Ван Миттена. Затем на совещании трех поистине темных личностей были приняты планы, прямо угрожающие путешественникам на пути в 225 лье между Скутери и Трапезунтом. В тот же день принялись за дело. Сафар и Ирхуд, не принимая во внимание никакие праздники, покинули Трапезунт и направились на запад по Анатолийской дороге, ведущей к устью Босфора. Скарпант остался в городе и мог действовать с полной свободой, поскольку ни господин Кирабан, ни Ахмед, ни обе девушки его не знали. Именно ему предстояло сыграть важнейшую роль в драме, в которой сила должна была прийти теперь на смену хитрости. Интендант мог смело разгуливать по площади Гяур-Мейдан среди толпы, не опасаясь быть узнанным. Как вы помните, в караван-сарае Рисара обратился с несколькими словами господину Кирабану и его племяннику в темноте, следовательно, вывести его на свет им было не так-то просто. Он же, напротив, мог легко следить за их шагами и действиями. Такова была ситуация, когда через некоторое время после прибытия в Трапезунт Скарпант увидел Ахмета, направляющегося в порт. Путь его лежал по достаточно запущенным улицам. Сандалы, каботажные суда и разнообразные барки, после того, как их разгрузили, образовали пестрый хаос на берегу. Торговые же корабли из-за недостаточной глубины акватории порта держались в открытом море. Некий носильщик показал Ахмету, где находится телеграф, а затем Скарпант мог увидеть, как жених Амази отправляет довольно длинную телеграмму банкиру Селиму в Одессу. «Ба», — сказал интендант себе, — «вот депеша, которая никогда не прибудет к своему адресату». Ерхуд тогда не промахнулся, и, надо думать, мертвый Селим больше не доставит нам хлопот. Затем Ахмед вернулся в гостиницу на Гяур-Мейдан. Здесь он был встречен с нетерпением ожидавшими его Амазии и Неджеб и мог уверить девушку, что через несколько часов на вилле Селима станет известно о ее судьбе. «Письмо шло бы слишком долго», — добавил Ахмед, — «и все же я беспокоюсь». Здесь он запнулся. «Вы беспокоитесь, мой милый Ахмед? Что вы хотите сказать?» — спросила немного удивленная девушка. — Ничего, дорогая Мази, — ответил жених, — ничего. Я хотел напомнить вашему отцу, чтобы он постарался быть в Скутере к нашему приезду или даже раньше и сделать все нужное для праздника. На самом деле Ахмед все еще опасался новых попыток похищения со стороны сообщников Ярхуда, которые могли узнать о том, что произошло после крушения Гидары. Он сообщал Селиму, что опасность еще не миновала. Однако, не желая волновать Амазию на последнем этапе пути, племянник Кирабана воздержался от того, чтобы поведать ей о своих опасениях, основывавшихся, к тому же, только на предчувствиях. Невеста поблагодарила жениха за ту заботу, которую он проявил, чтобы успокоить ее отца телеграммой, хотя рисковал навлечь на себя проклятие дяди за использование телеграфа. А что делал в это время Ван Миттен? Вопреки себе он понемногу становился счастливым женихом, благородной Сарабулой, несчастным зятем господина Янара. Как мог он сопротивляться? С одной стороны, Кирабан твердил ему, что жертву не нужно довести до конца, иначе судья мог отправить их всех троих в тюрьму, и тогда прощайте все замыслы. Что до самого злосчастного брака, объяснял он, то, имея силу в Турции, где допускается полигамия, этот брак окажется недействительным в Голландии, где у Ван Миттена уже была одна жена. Следовательно, голландец мог по своему выбору быть одноженцем в своей стране или двоеженцем в государстве падишаха. Но Ван Миттен уже сделал выбор. Он предпочитал нигде не быть жонцем. О, как он мечтал о свободе! Но мечты мечтами, а реально существовали брат и сестра, не способные выпустить из рук свою добычу. Было вполне разумно ублажать их сейчас, а потом, по другую сторону Босфора, тайком покинуть, отняв у них таким образом возможность настаивать на своих мнимых правах Шурина и супруги. Поэтому Ван Миттен счел за лучшее покориться судьбе. «Будь что будет». К счастью, господин Кирабан добился того, что прежде чем направиться в Масул для совершения брака, господин Янар и его сестра будут сопровождать наших героев в скутере и присутствовать на свадьбе Амази и Ахмета, а также того, что курдская невеста уедет на родину со своим голландским женихом лишь через 2-3 дня после этого. Бруно продолжал считать, хозяин получил то, что заслужил своей невероятной слабостью. И все же слуга жалел его, видя поверженным этой ужасной женщиной. Однако следует также сказать, что он не удержался от бешеного смеха, как, впрочем, и Кирабан, Ахмед и обе девушки, когда они узрели Ван Миттена в момент завершения помолвки, вырядившимся в экстравагантный курдский костюм.
— Что? Это вы, Ван Миттен? — скричал Кирабан. — Это вы, одетый по-восточному?
— Это я, друг Кирабан.
— По-курдски?
По-курдски.
Действительно, это вам идет, и я уверен, что когда привыкнете, то найдете эту одежду более удобной, чем ваш куцо-европейский костюм.
Вы очень добрый друг, Кирабан.
Знаете, Ван Миттен, оставьте свой озабоченный вид. Представьте себе, что сегодня карнавал, и вы переоделись для шуточной женитьбы.
Не переодевание беспокоит меня больше всего, ответил Ван Миттен.
Тогда что же?
Сам брак?
— Ба! Временный брак, друг Ван Миттен, — утешал Кирабан. — И госпожа Сара Бул дорого заплатит за свои фантазии неутешившиеся вдовы. — Да, хотел бы я присутствовать, когда вы сообщите ей, что помолвка ни к чему не обязывает, поскольку в Роттердаме у вас уже есть жена, и когда по всей форме курчанка получит отставку. — Нельзя вступать с людьми в брак против их воли.
Учитывая все эти доводы, достойный голландец, в конце концов, слегка приободрился. Самым лучшим было в интересах всех видеть в событиях лишь их смешную сторону. Смирение, смирение и еще раз смирение. А там посмотрим. Впрочем, в этот день у Ван Миттена почти не было времени, чтобы прийти в себя. Господин Янар и его сестра решительно не любили медлить. Как только пойман, тут же и повешен, а она была уже готова, это виселица, женитьба, на которой они собирались вздернуть флегматичное дитя Голландии. Но не нужно думать, что в Курдистане пренебрегали обычными формальностями. Совсем нет. Шурин с чрезвычайной тщательностью подготовился к церемонии, благо в этом городе хватало всего, чтобы придать свадьбе подобающую торжественность. В Трапезунде живет некоторое количество курдов. Среди них Янар и Сарабул обнаружили знакомых и друзей из Масула. Эти люди сочли долгом помочь землячке в открывавшейся для нее возможности в четвертый раз посвятить себя счастью супруга. Так что со стороны невесты был целый клан приглашенных на церемонию. В свою очередь Кирабан, Ахмед и их спутники поспешили расположиться рядом с женихом. Нужно также заметить, что, будучи строго охраняемым, Ван Миттен никогда не оставался наедине с друзьями с момента, когда он появился одетым в традиционный костюм господ из Масула и Шехрезура. Только на один миг Бруно смог проскользнуть к нему и повторить зловещим голосом: «Остерегитесь, хозяин, остерегитесь! Вся эта глупая игра может плохо кончиться!»
«Разве у меня есть возможность действовать иначе, Бруно?» — ответил Ван Миттен, вздыхая.
«Во всяком случае, если это глупость, то она выводит из затруднения моих друзей, а последствия не будут серьезными».
«Ха!» — сказал Бруно, качая головой. «Жениться, хозяин, это значит жениться и...»
Но поскольку в эту минуту голландца позвали, то никто никогда не узнает, как закончил бы верный слуга свою угрожающую фразу. Был полдень, когда господин Янар и другие курды величественного вида пришли за женихом, при котором они должны были находиться до конца церемонии. И тогда с великой пышностью стали завязываться брачные узы. Внешний вид брачующихся был безупречен. Ван Миттен никак не проявлял снедавшего его беспокойства, а благородная Сара Бул была горда тем, что заполучила жителя Северной Европы, можно сказать, в сердце Северной Азии. Действительно, какая слава сочетать Голландию и Курдистан! Невеста была прекрасна в своем свадебном костюме, который она, видимо, захватила с собой в поездку на всякий случай. Ничего нет великолепнее метанов из расшитого золотом сукна с рукавами и корсажем, покрытыми вышивкой и филигранным галуном. Ничего нет богаче этой шали, обвязанной вокруг талии, этого энтори с чередующимися линиями цветочков и испещренного тысячу складок бурского муслина, называемого чемберс. Ничего нет величественнее шальвар из салоникского газа, уходящих в сапожки, из сафьяна, расшитого жемчугом. А это расширяющаяся феска, обернутая йемени, с яркими цветочками, с которой до середины туловища не спадал длинный пюскюль, отороченный кружевом. А украшения, подвески из золота, алба до самых бровей. Эти серьги в форме розеток, от которых расходились цепочки, поддерживающие маленький золотой полумесяц. А эти аграфы, пояса из позолоченного серебра и булавки из лазурной филиграни, изображающие индийскую пальму. А эти лучащиеся двойные колье, гердамлики, составленные из агатов, оправленных как когти с выгравированным именем имама. Нет, никогда еще на улицах Трапезунда не видели более прекрасной невесты, и по этому случаю их надо было бы устлать пурпурными коврами, как это было при рождении Константина Порфирородного. Но если благородная Сарабул выглядела блестяще, то Иван Миттен был великолепен, а Кирабан осыпал его комплиментами, которые не могли не быть серьезными со стороны религиозного человека, оставшегося верным восточной одежде. Нужно признать, что костюм придавал Ван Миттену воинственную осанку, надменный вид, авантажное выражение лица, нечто свирепое, наконец, и мало соответствующее характеру роттердамского негацианта. Да и как могло быть иначе при этом легком манто из муслина с аппликациями из хлопчатобумажной ткани, с этими широкими панталонами из красного сатина, упрятанными в кожаные сапоги со шпорами из золота под 1000 складок голенища, с этим открытым кафтаном, рукава которого спадали до земли, этой феской, украшенной йемени, с этим пюскюлом, невероятная величина которого указывала на положение, подобающее в Курдистане супругу благородной Сарабул. Большой Трапезунский базар поставил все эти вещи, и, снимая с него хоть 100 мерок, ничто не смогло бы сделать Ван Миттена еще элегантнее. Было приобретено также прекрасное оружие, которое свисало с вышитой шали, обшитой сутажем и позументом и обтягивавшим его вокруг пояса. Кинжалы с насечкой и рукоятками из зеленого нефрита и обоюдоострым лезвием из дамасской стали. Пистолеты с рукоятками из гравированного серебра. Сабля с коротким лезвием, зазубренным как пила, с черной рукояткой, украшенной серебром, и с головкой в виде шайбы. Наконец, стальное копье с позолоченной гравировкой, оканчивающееся волнистым лезвием. О, Курдистан без боязни может объявить войну Турции. Таких воителей армия падишаха никогда не победит. Бедный Ван Миттен, кто бы мог подумать, что однажды ты так вырядишься. К счастью, как сказал господин Кирабан, за ним повторяли Ахмед, Амади, Наджеп и все прочие, кроме Бруно. Ба, это в шутку. Во время церемонии все проходило самым пристойным образом. Если не считать, что жених показался немного холодноватым своему страшному шурину и не менее страшной невесте, то все шло прекрасно. В Трапезунде достаточно судей, выполняющих роль чиновников, которые жаждали чести зарегистрировать подобный контракт, тем более, что это было выгодно. Но выбрали того самого судью, чья мудрость проявилась в караван-сарае Рисара. После подписания контракта жених и невеста, а также сопровождающие их, прошествовали через огромную толпу и направились в мечеть. Некогда она была византийской церковью, и стены ее украшала любопытная мозаика. Там раздавались турецкие песни, более выразительные и мелодичные, чем турецкие или армянские. Несколько инструментов, звучание которых напоминало металлические щелчки, перекрываемые пронзительным плачем двух или трех маленьких флейт, присоединили свои странные аккорды к ансамблю довольно приятных голосов. Затем имам прочитал простую молитву, Иван Миттен был помолвлен, хорошо помолвлен, как сказал не без задней мысли господин Кирабан, благородный Сарабул, когда обращался к ней с поздравлениями. В дальнейшем брак должен был завершиться в Курдистане, где новые празднества продолжались бы несколько недель. Там Ван Миттену следовало усвоить курдские обычаи или, по крайней мере, попытаться усвоить. Так, когда супруга подходит к супружескому дому, то супруг неожиданно появляется перед ней, обнимает, поднимает на плечи и несет в предназначенную ей комнату.
Таким образом оберегается ее стыдливость. Она не должна казаться входящей в чужое жилище по собственному желанию. Когда наступит этот знаменательный момент, Ван Миттен позаботится о том, чтобы никак не задеть обычаи в страны. Но, по счастью, до этого было еще далеко. Затем праздник помолвки был, естественно, дополнен торжествами по случаю ночи Вознесения Пророка, которые обычно происходят 29 числа месяца Раджаба. В силу разных политико-религиозных обстоятельств указ главы имамов назначил их на этот день. В тот же вечер в самом просторном дворце города тысячи и тысячи верующих собрались на церемонию, привлекшую их в Трапезунд со всех концов мусульманской Азии. Благородная Сара Бул не могла упустить возможности показать всем своего жениха. Что же до господина Кирабана, его племянник, обеих девушек и их слуг, то лучшего времяпрепровождения, чем присутствие на этом чудесном зрелище, им нечего было и придумать. Действительно чудесным? Да и как могло быть иначе в восточной стране, где все грезы этого мира преобразуются в реальность мира иного? Каким должен был быть праздник в честь пророка, легче всего изобразить кистью художника во всю мощь палитры, чем пытаться описать пером, даже если использовать для этого ритмы и образы всех величайших поэтов мира. «Богатство в Индии, — говорит поговорка, — ум в Европе, пышность у османов». И действительно, с невероятной пышностью проходили перипетии вечной поэтической фабулы. Самые грациозные девушки Малой Азии раскрыли при этом очарование своих танцев и своей красоты. Действие основывалось на легенде, подражающей христианской, по которой до смерти Мухаммада в 10 году хиджры, 632 году нашей эры, рай был закрыт для всех верующих, заснувших в беспредельности пространства и ожидающих пришествия пророка. В тот день он появился на коне по кличке Бурак, крылатом коне, который поджидал его у входа в Иерусалимский храм. Затем его чудесная гробница покинула землю, поднялась сквозь небеса и осталась подвешенной между Зенитом и Надиром посреди великолепия мусульманского рая. Тогда все пробудились для оказания почестей пророку, и период вечного счастья, обещанный верующим, наконец начался, а Мухаммад поднимался в ослепительном апофеозе, пока созвездия аравийского неба в виде бесчисленных гурий вращались вокруг блистательного лика Аллаха. Одним словом, этот праздник был как бы осуществлением грезы поэта, лучше всего почувствовавшего пышную сказочность восточных стран, когда он сказал об экстатических лицах дервишей, увлеченных своими хороводами со странным ритмом. Что видели они в убаюкивавших их видениях? Изумрудные леса с рубиновыми плодами, горы из амбры и миры, беседки из алмазов и палатки из жемчуга мусульманского рая.